Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Антизападная риторика, рассуждение об эффективном государстве, хозяйственный отчет перед страной. Какие акценты расставил Владимир Путин в послании к Федеральному собранию? В Таллине начата подготовка к демонтажу мемориала советским воинам, осквернение святыни или реализация эстонского права на свое видение истории. Мировая печать о похоронах Бориса Ельцина, как наследством первого президента России распорядился его преемник. Такие вопросы поставил перед нами четверг, 26 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Восьмое, согласно нынешней конституции страны, последнее послание Владимира Путина к Федеральному собранию заняло 1 час 14 минут и прервалось аплодисментами 46 раз, то есть примерно один раз в 1,5-2 минуты. Президент России пообещал, что страна выйдет из договора об ограничении обычных вооруженных сил в Европе, поскольку этот договор не отвечает современным реалиям, отказался даже намекнуть на своего возможного преемника, хотя и подчеркнул, что это обращение к парламенту стало для него последним в качестве главы государства. Несмотря на то, что, по словам Владимира Путина, давать оценки собственной деятельности здесь неуместно, он, тем не менее, начал свою речь с некого подведения итогов, и главный блок вопросов, социальный, занял основное место в его нынешнем выступлении. В частности, президент отметил, что промышленный спад остался позади, Россия вошла в десятку крупнейших экономических держав мира. Путин подчеркнул, что масштабы бедности в России сократились почти в два раза, а реальные доходы населения возросли за время его правления более чем в два раза. В Кремле сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Я попросил Данилу походить по кулуарам мраморного зала и посмотреть и послушать, что говорят те, кто слушали сегодня российского президента.
Выстроившихся в очередь около Спасской башни журналистов, стремящихся попасть в Кремль на оглашение послания президента Федеральному собранию, ожидал поистине теплый прием. Офицер Федеральной службы охраны, проверявший списки прессы, увидев меня, вдруг лучезарно улыбнулся и сказал: «Доброе утро, мы рады вас видеть». Против обычных правил многим журналистам в Кремле разрешили оставить при себе мобильные телефоны. Кроме того, попасть в фойе перед залом заседания, где и должно было пройти оглашение послания, оказалось достаточно легко. Там толпились депутаты Госдумы, министры, члены Совета Федерации и общественные деятели, регистрируясь на мероприятие. Причем иногда случались курьезы. Например, председатель Федерации независимых профсоюзов Геннадий Шмаков стоял в очереди к стойке с надписью «Представители конфессий». В нижнем фойе, где и была основная масса журналистов, продавали книги про историю и государство. Поэзия была представлена большим томом «Ваш Есенин», а вот портретов Владимира Путина не было. Просто не продавались и все. Содержание послания предвкушало в интервью «Радио Свобода» мэр Москвы Юрий Лужков.
Я очень жду в послании таких постановочных вопросов по развитию реального сектора экономики, по тому, чтобы мы слезали с нефтяной и с газовой иглы и занимались серьезно прикладной наукой, развитием производства электронной промышленности, машиностроения, автомобилестроения, самолетостроения, судостроения, химической промышленности, микробиологии, фармации. Я уверен, что этот этап в жизни нашего государства наступает.
Сенаторы и бизнесмены обнимались и жали друг другу руки. А новый глава Центризбиркома России Владимир Чуров сетовал журналистам на то, что они пользуются непроверенной информацией.
Сегодня в газетах опять процитировали не окончательный вариант, который мы раздали журналистам, а взяли, где-то достали черновик. Там маленькое различие в одном слове, но существенное. Но кто-то вот черновик утащил, в итоге дезинформировал. Таскать черновики в демократическом государстве – это не полезно для самого журналиста, потому что он совершает ошибки, опечатки.
Во время оглашения самого послания зал довольно часто аплодировал Владимиру Путину, особенно когда он говорил о том, что надо усилить борьбу с экстремизмом, пустить деньги от продажи ЮКОСа на решение жилищной проблемы или прекратить выполнение договора об обычных вооружениях в Европе. Бывший премьер Советского Союза Николай Рыжков в интервью «Радио Свобода» сообщил, что доволен речью Владимира Путина.
Из 8 посланий, которые я слушал, на мой взгляд, это самое сильное, самое интересное. Оно, конечно, конечно, прозвучало чрезвычайно сильно, эмоционально, и было встречено очень, я бы сказал, эмоционально и участниками сегодняшнего собрания, потому что я помню, как было раньше, значит, жидкие хлопочки были так в конце, а сегодня совершенно другая, потому что люди почувствовали, люди же чувствуют, значит, весь, знаете, камертон это все дело.
Особенное внимание журналисты, спрашивавшие политиков об их мнении насчет послания, обратили на выход к прессе первого вице-премьера Сергея Иванова. Обычно краткий в своем общении с журналистами после подобных мероприятий, Сергей Иванов на этот раз надолго задержался перед телекамерами, говоря на темы, которые сам он не курирует, в чем, правда, откровенно и признавался. Одна из этих тем – жилищно-коммунальная сфера.
Я в последние годы очень часто и много езжу по нашим регионам. От Камчатки до Калининграда, от Архангельска до Астрахани. И я везде вижу своими глазами ужасающие жилищные условия миллионов наших граждан. Ветхое жилье везде присутствует, просто в глаза бьет.
Многие предположили, что выбор преемника Владимира Путина наконец состоялся. Тем более, что сам Владимир Путин твердо пообещал, что следующее ежегодное послание к парламенту будет оглашать не он. Тем не менее, сколько-нибудь твердые выводы делать рано. Президент говорил о внутреннем экстремизме и внешней угрозе. А в чрезвычайных обстоятельствах очень легко можно убедить граждан, что коней на переправе не меняют. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В своей речи к Федеральному собранию президент России резко отозвался об оппозиции, также о неназванных иностранных государствах, которые пытаются вмешиваться во внутренние дела страны. Послание президента началось со слов памяти о первом президенте России Борисе Ельцине. Нынешний президент поделился своим мнением о заслугах Ельцина в восстановлении и развитии демократии в России, предложил назвать его именем президентскую библиотеку, о проекте создания которой Путин также рассказал о своем послании. Впрочем, это уже довольно старый проект. Путин и наследие покойного первого президента России. Над темой работал мой коллега Олег Кусов.
Уважаемые коллеги, вчера мы простились с первым президентом России Борисом Николаевичем Ельциным. Прошу вас почтить его память минутой молчания.
Сегодняшние информационные выпуски российских государственных телеканалов начинаются именно с этого сюжета. Но сразу после него зрители государственного телевидения слышат от ведущих о том, что жизнь в России 2000 года, то есть после сложения полномочий Борисом Ельциным, стала меняться к лучшему. Что страна вошла в десятку крупнейших экономик мира, а реальные доходы населения выросли более чем в 2 раза. Слова Путина о приверженности Ельцина реальной демократии россияне могли услышать только во время прямой трансляции.
Вы знаете, что традиция ежегодных посланий Федеральному собранию, а фактически прямых обращений к народу России, была заложена в Конституции 1993 года. Конституции, принятой по инициативе президента Ельцина. Он считал исключительно важным прямой открытый диалог с людьми. Считал необходимым выносить на публичное обсуждение и проблемы, и приоритеты государственной политики.
Эксперт Фонда развития информационной политики Александр Кынев обратил внимание на новую оценку Путина периода своего предшественника.
Я бы обратил внимание на некий контраст вступлений ранних Путина, когда он пытался противопоставлять, отмечать особенности вот новых книг политики, да, как некого порядка и так далее, на фоне как бы хаоса и бардака, который там существовал до того. Никогда он, конечно, прямо Ельцина не критиковал, но некое как бы противопоставление не современной политики, политики как бы предшествующей стране, несомненно, эта тема присутствовала. Особенно ярко в первом сроке Путина. Как известно, во многом его высокий рейтинг лишний тогда был воспринимался именно как альтернатива там молодого, энергичного, стремящегося навести порядок Путина по сравнению вот, значит, эпоха Ельцина. Так что в этом смысле, поскольку послание последнее и уже проблемы предстоящих выборов, электоральных проблем перед Путиным не стоит, в этом смысле уже не было в этом смысле необходимости смежевываться в общественном сознании, можно было, как бы, в принципе, не скрывать того, что в принципе всегда было очевидно, что действительно Путин являлся наследником Ельцина.
Владимир Путин, говоря о процессе преодоления тяжелых последствий переходного периода, подчеркнул прежде всего свои заслуги, считает Александр Кынев.
Путину было важно подчеркнуть свои личные заслуги. Да, и в частности, конечно, вот в том анализе, который приведен, на мой взгляд, ну, абсолютно упущен тот факт, ну, до какой степени на уровень экономического положения страны не повлияли такие такая вещь, как цены на энергоноситель. Хотя абсолютно очевидно, что вопрос-то совсем не в том, как организована государственная политика. Есть большие сомнения, что она стала там лучше и качественнее, а в том, что насколько изменилась общая экономическая конъюнктура в мире. Положение в стране является прямой производной. Поэтому, на мой взгляд, это есть, конечно, некое приукрашение собственной исторической роли, желание подчеркнуть ее вот последним сроком своего президента.
Говорил эксперт Фонда развития информационной политики Александр Икынев. Вернемся к посланию президента.
Мною уже принято решение о создании президентской библиотеки, которая должна стать информационным и связующим звеном для всей библиотечной сети страны. Я предлагаю назвать эту библиотеку именем Бориса Николаевича Ельцина, первого президента России.
Известно, что президентская библиотека будет открыта в Петербурге, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Волович.
Идею создания президентской библиотеки в Петербурге в конце 2005 года выдвинул директор Российского государственного исторического архива Александр Соколов, полагая, что комплекс зданий Сената и Синода, из которых был выселен архив, достоин большего, чем просто размещение в нем Конституционного суда. И спустя немногим более года, в феврале 2007-го, президент Путин подписал распоряжение о создании библиотеки. Библиотеки президента Российской Федерации, которая будет размещаться в здании Синода. В России существует библиотека администрации президента. Она образована в августе 1991 года и находится в Москве на Старой площади. Но ее основной задачей является информационно-библиографическое обслуживание высших органов государственной власти Российской Федерации. Президентская же библиотека должна быть доступна любому гражданину. Однако, если здание Сената и особняк Лаваля, где разместится Конституционный суд, будут сданы после реставрации в феврале 2008 года, то по зданию Синода, где должна разместиться президентская библиотека, сроки пока не называются.
Рассказывала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Волович. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за четверг, 26 апреля. Некоторые аспекты президентского послания Федеральному собранию я буду обсуждать в прямом эфире программы с ее сегодняшними экспертами. По телефону из Москвы политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин, из Петербурга профессор Европейского университета, политолог Владимир Гельман. Господа, здравствуйте. Первый вопрос в Петербург. Владимир Гельман, скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, какие акценты выступления Путина изменила кончина Бориса Ельцина?
Ну, конечно, было сказано немало слов в отношении прежнего президента России. Его именем было предложено назвать президентскую библиотеку. Были произнесены все приличествующие случаю слова, но все-таки эти слова скорее были призваны скрыть суть послание, которое стало, на мой взгляд, гораздо более жестким и агрессивным, нежели предшествующие выступления такого рода. И, безусловно, это более существенный момент, чем все реверансы в сторону Бориса Ельцина.
Спасибо, Сергей Мулин. В тот же вопрос к вам. Считаете ли вы, что это послание Владимира Путина отличает большей агрессивность и жесткость?
Да, безусловно, это послание человека, уверенного в себе, человека, который никуда не собирается уходить, и человека, который уверен в том, что он идет правильной дорогой. Я бы, вот, если в двух словах, суммировал его двумя цитатами, что нам всегда хочется перемен, но нам не надо никаких революций.
Довольно неожиданно президент призвал отказаться от старинной русской забавы, так он это назвал, под названием «Поиск национальной идеи». По мнению Путина, главное – это сделать жизнь лучше, и лишь в Кремле знают, как этого добиться. Это другая иллюстрация, Сергей, того, что вы сейчас сказали?
Да, это, безусловно, иллюстрация все того же самого. Президент уверен, что Россия стоит на правильном пути. Это вековой путь, проверенный чуть ли не тысячелетиями. Он пропел практически гимн этому всему. И, естественно, он никуда не собирается сворачивать. Даже Ельцина, вы заметили, он похвалил только за одно, за то, что он был автором Конституции 93-го года, назвав ее инструментом реальной демократии. И посочувствовал, что во времена Ельцина у власти не было, критически не хватало ресурсов. Теперь у него с ресурсами все в порядке. Но я бы еще обратил внимание на социальную составляющую этого послания. Президент сыпал цифрами, как будто это было выступление не президента, а премьер-министра. Это было выступление политика, который хочет купить электорат. И видно даже, какой электорат он хочет купить. Это было обращение к пожилому электорату, к людям, которые либо уже на пенсии, либо скоро уйдут на пенсию. Это самый, так сказать, электоральный активный слой нашего населения. Но это население не могло не обратить внимания на два обстоятельства. Первое обстоятельство, что за годы правления Путина реальное благосостояние народа выросло в два раза, а бюджеты выросли в шесть раз. Так какова же социальная составляющая?
Сергей, чтобы завершить эту часть разговора, дайте мне, пожалуйста, короткий ответ вот на такой вопрос. Вы гнете к тому, что Путин не собирается уходить?
Да, совершенно очевидно.
Да, спасибо. Владимир Гельман, я хотел задать вам вот такой вопрос. Как вы понимаете термин, который несколько раз сегодня использовал Владимир Путин, эффективное государство? Что это в его понимании, есть ли тут какие-то изъяны?
Я думаю, что эффективное государство для Путина – это прежде всего государство, которое способно навязать свою волю обществу. И навязать свою волю, если это возможно, другим государствам. Собственно, эта логика проходила красной нитью через выступление президента. И не случайно, сказав, что национальную идею в стране искать не надо, Путин тут же сказал, что, по сути, его все послания Федеральному собранию вообще-то и есть концептуальный план развития России. То есть эффективное государство – это то государство, которым управляет нынешний президент.
Вы согласны с нашим коллегой Сергеем Мулиным в том, что Путин не собирается уходить?
Я думаю, что Путин, безусловно, намерен управлять страной после 2008 года. Возможно, он будет занимать другую должность, или его должность, может быть, как-то иначе будет называться. Но понятно, что просто так уходить из Кремля на пенсию, исчезнуть из политической жизни, так, как это произошло в свое время с Борисом Ельциным, я думаю, что Путин вряд ли намерен, хотя, конечно, трудно сказать, каким именно образом он будет реализовывать эти планы.
Телевизионная камера, продолжаю я беседу с Владимиром Гельманом, несколько раз показывала сегодня двух вице-премьеров, первых вице-премьеров российского правительства, Дмитрия Медведева и Сергея Иванова, они сидели рядом, и по тому, как равное время их лицам уделило российское телевидение, было понятно, почему это делается. Как вы считаете, Владимир, исходя из выступления Владимира Путина, кто из возможных его кандидатов в преемники получил преимущество? Довольно много Путин говорил о национальных проектах, однако, как заметил наш корреспондент, в Кремле Сергей Иванов выглядел значительно более оживленным после окончания выступления Путина.
Я думаю, что окончательный выбор еще не сделан, и, скорее всего, он вряд ли нас ждет до окончания думских выборов декабрьских, так что давайте не будем опережать события. Я думаю, что эта интрига подогревается в нашем политическом обществе, ну, в том числе и намеренно, и не исключаю, что, в конце концов, ни тот, ни другой преемниками в итоге и не станут.
Напомню, что в прямом эфире программы «Время свободы» эксперты программы, политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и профессор Европейского университета в Петербурге, политолог Владимир Гельман. Сергей Мулин, сегодня Владимир Путин говорил о том, что его последнее выступление перед Федеральным собранием не следует понимать как политическое завещание. Что он вкладывал в эти слова, по вашему мнению?
Он считает, что ему слишком рано подводить итоги. Он намерен остаться действующим политиком в полной силе, в полном влиянии до самого последнего дня на посту президента. Именно это он и хотел сказать, а завещание будет потом.
Когда потом, как вы считаете?
Ну, если он после инаугурации следующего президента станет, скажем, премьер-министром, то, может быть, еще через 4 года.
Спасибо, Владимир Гельман. Давайте чуть подробнее поговорим о внешнеполитической части выступления Путина. Он говорил немного, но, пожалуй, именно эти его пассажи были наиболее жесткими. Некоторые эксперты даже улавливают настроение изоляционизма в той внешнеполитической стратегии, контуру которой сегодня заново очертил российский президент. Вы согласны с таким определением?
На самом деле внешняя политика в России – это инструмент политики внутренней. То, что говорил глава государства, было адресовано скорее не зарубежным лидерам, а аудитории внутри страны. И послание довольно ясно сформулировало. Нашу страну окружают враги, которые собираются нас колонизировать, дестабилизировать ситуацию в стране. Мы должны все сплотиться вокруг действующей власти и допустить, чтобы нас колонизировал страшный и ужасный Запад. Я думаю, однако, что значительная часть наших сограждан готовы согласиться с такой точкой зрения, в том числе и потому, что весь весь государственный пропагандистский аппарат работает на подтверждение этого тезиса.
Путин вернулся к вопросу о том, что накануне выборов усиливается вмешательство в политическую жизнь страны из-за рубежа, и очертил даже два круга сил, которые замешаны в этом. Они, одни силы, пытаются вернуть времена, когда можно было безнаказанно разворовывать общенациональные богатства, сказал президент, другие желают лишить Россию экономической и политической самостоятельности. Следует ли в этом, можно ли увидеть в этом, Сергей Мулин, вопрос к вам, можно ли увидеть в этом новую стратегию или продолжение старой стратегии Кремля по отношению к оппозиционным партиям, часть которых обвиняет в том, что они, в частности, пользуются финансированием из-за рубежа?
Ну, тут надо понять, что Владимир Путин имеет в виду под оппозицией. Сегодня он, восхваляя реальную многопартийность, которую он установил в России, сказал, что при пропорциональной системе оппозиция может получить больше мест. Но поскольку явно имеется в виду не компартия, явно имеется в виду не те демократы, посылов в адрес электората которых не было сделано вообще ни одного, можно понять, что под оппозицией он имеет в виду, скорее всего, свою левую ногу, справедливую Россию. Я думаю, что в этом смысле, что он признает только ту оппозицию, которая является оппозицией его величества. А что касается внешнеполитического вектора, то мы услышали самое такое яркое выступление, подчеркивающее азиатский фактор нашей внешней политики. Путин явно ставит себя в один ряд с лидерами других прикаспийских стран. Напомню, что помимо России это Азербайджан, это Иран, это Туркменистан и это Казахстан Нурсултана Назарбаева. И совершенно очевидно, экономически вот он собирается строить атомные электростанции, гидроэлектростанции в Сибири и на Дальнем Востоке, он явно ищет рынок сбыта в Китае.
Спасибо экспертам программы «Время свободы». Сегодня ими были политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин и профессор Европейского университета из Петербурга Владимир Гельман. К обсуждению других аспектов выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием мы вернемся во второй части программы, когда подробнее поговорим о том, как российское телевидение освещало сегодняшнее политическое мероприятие. А сейчас я напомню, что слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 26 апреля. Напомню вам главные темы второй половины этого часа. В Таллине начата подготовка к демонтажу мемориала советским воинам. На Украине, похоже, разворачивается новый этап политического кризиса, новое противостояние между президентом и правящей коалицией. 70 лет назад немецкая авиация уничтожила испанский поселок Герника. Что пишет мировая печать о похоронах Бориса Ельцина? Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин объявил мораторий на выполнение договора об обычных вооруженных силах в Европе. Выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин говорил об экономических достижениях и задачах на будущее. Резко отозвался о политической оппозиции и зарубежных государствах, которые, по его словам, пытаются вмешаться во внутренние дела России. Руководитель «Росатома» Сергей Кириенко считает преждевременным говорить о сроках завершения строительства АЭС в иранском городе Бушер. График работ будет определен, сказал он, когда платежи российской стране возобновятся в полном объеме. Неправительственная организация «Интерньюз» с 1 мая приостанавливает деятельность в России. Во время обыска в московском офисе организации изъяли все финансовые документы, лишив ее возможности работать. Премьер-министр Украины Виктор Янукович считает незаконным новый указ президента о распуске парламента и переносе выборов. Виктор Ющенко издал указ о переносе выборов в Верховную Раду с 27 мая на 24 июня. Ситуация в Ираке критическая, заявил командующий американскими войсками в стране генерал Дэвид Петреус. Сегодня жертвами взрывов в Ираке стали не менее 16 человек. Лидеры Сербии снова призвали Совет Безопасности ООН отвергнуть план по Косову, предусматривающий предоставление краю фактической независимости под международным контролем. Делегация Совбеза встретилась в Белграде с президентом и премьер-министром Сербии. Власти Швеции отвергли прошение бывшего президента Республики Боснийских сербов о смягчении участи. 76-летняя Белиана Плавшич отбывающая в шведской тюрьме 11-летний срок за военные преступления, просила о помиловании по состоянию здоровья. Европарламент призывает палестинские власти добиться немедленного освобождения британского журналиста, похищенного в секторе Газа. Греческая береговая охрана спасла около 200 нелегальных иммигрантов, которые попали в сильный шторм в Эгейском море. Президент Пакистана Первез Мушарраф считает, что войска НАТО и афганская армия проигрывают войну в Афганистане.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 26 апреля. В Эстонии началась подготовка к раскопкам воинских захоронений у мемориала советским воинам-освободителям в центре Таллина. В соответствии с решением местных властей, останки воинов будут перезахоронены на военном кладбище. Туда же будет перенесен и памятник так называемый «бронзовый солдат». Начались те столкновения активистов общественной организации «Ночной дозор», которые пикетируют памятник и подразделениями эстонской полиции. Действия властей Эстонии по переносу памятника вызвали жесткую критику со стороны российских властей. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Как сообщает наш корреспондент в Таллине Андрей Титов, подготовительные работы были начаты рано утром и продолжаются до сих пор. Для того, чтобы окружающие не могли видеть, что будет происходить вокруг памятника, поставили металлические ограждения и натянули на них тент.
По заверению министра обороны Яка Авиксу, это нормальная практика, тем более, что речь идет об эксгумации и нечего там делать посторонним. То есть все заинтересованы, стороны, так или иначе причастные, в том числе и журналисты, будут допущены к непосредственно раскопкам. Что касается стычки с властями, имевшей место сегодня ранним утром, полиция в 4:30 перекрыла все движение вокруг бронзового солдата для того, чтобы начать эти самые подготовительные работы. Запрещена была в том числе парковка автомобилей в непосредственной близи от монумента, однако трое активистов движения «Ночной дозор» заперлись в машине и отказывались подчиняться требованиям полиции выйти из автомобиля для того, чтобы те могли хотя бы установить их личности. В результате стражи порядка разбили окно и силой вынудили выйти. Премьер-министр Эстонии Андрюс Ансип сказал, что работы займут как минимум 3-4 недели. И таким образом и 8 и 9 мая памятник будет стоять на своем месте. Другое дело, что там сейчас пространство вокруг памятника огорожено. И возложить цветы к памятнику не удастся.
Корреспондент «Радио Свобода» в Таллине Андрей Титов. В понедельник МИД России вручил послу Эстонии в Москве Марине Кальюрант ноту протеста. Российская сторона будет учитывать все происходящее вокруг памятника и захороненных там останков советских воинов-освободителей при дальнейшем выстраивании своих отношений с Сталином, заявил официальный представитель министерства Михаил Камынин.
Возмущены тем, что эстонские власти не прислушались к нашим призывам не предпринимать никаких практических шагов по переносу памятника и останков советских воинов. Мы будем продолжать использовать ресурс международных организаций, в первую очередь европейских, членами которых является Эстония, для оказания отрезвляющего воздействия на эстонские власти.
Официальная позиция правительства Эстонии выражена на специальной интернет-странице, посвященной ситуации вокруг воинских захоронений на Тынис-Мяги. В заявлении сказано следующее.
Эстонская республика чтит память всех жертв, погибших во Второй мировой войне, и высоко оценивает вклад тех народов, которые, не щадя своих сил, боролись против агрессивных тоталитарных режимов, в том числе против нацизма и фашизма. 22 сентября 1947 года в Таллине на могиле красноармейцев на Тынис-Мяги был воздвигнут символ могилы или так называемый «бронзовый солдат». В качестве обязательного строительного компонента города памятник Красной Армии должен был находиться в общественном месте, чтобы там можно было проводить характерные для тоталитаризма церемонии для пропаганды коммунистического режима и Красной Армии. Данный символ могилы имеет двойное значение. С одной стороны, символ напоминает о погибших, отдавших свою жизнь в борьбе с нацистской Германией. С другой стороны, он напоминает советскую оккупацию и связанную с ней преступления против человечности, которые можно сравнить с преступлениями нацистской Германии такого же рода. Преступность советской оккупации и массовые преступления в Эстонии признаны также Европейским судом по защите прав человека. Работы по раскопкам и эксгумации останков будут проведены достойно, соблюдая все международные традиции.
А вот что, выступая в эфире эстонской радиостанции «Радио 4», заявил премьер-министр Эстонии Андрюс Ансип.
никаких переосмотрений истории результатов последней войны в Эстонии нет и не принимается. Мы планируем перезахоронить с уважением погибшие туда, где они могут получать вечный покой, то есть на кладбище, и мы планируем туда перенести и символ могилы, чтобы этот символ мог бы там вечно стоять.
Одновременно со скандалом вокруг таллинского памятника власти подмосковных Химок тихо и незаметно для общественности снесли монумент летчикам, героям Советского Союза, погибшим во время обороны Москвы. Решение о переносе захоронения погибших они объяснили предстоящей реконструкцией Ленинградского шоссе. Прокомментировать и сравнить ситуации в Таллине и Химках «Радио Свобода» мы попросили депутата эстонского парламента от центристской партии Владимира Вельмана.
Эти параллели в данном случае совершенно неуместны. Таких могил, как в Химках, по всей России сотни тысяч. Я вполне допускаю, какие-то там технологические проблемы могут быть чисто на дорожной магистрали и прочее. Вопрос в том, что это идет силовое уничтожение символа правильного или неправильного, воспринимаемого многими и даже воспринимаемыми местными властями, которые заменили надписи на памятники и написали, что это памятник всем погибшим во Второй мировой войне. Очень многие в Эстонии даже были бы уже согласны с тем, чтобы цивилизованный перенос памятника был сделан. Даже из ветеранов немногих оставшихся. Но то, что власть это делает высокомерно, просто потому что она вот так сказала и она хочет так сделать, вот это вызывает самую негативную реакцию.
Пикет против сноса памятника советскому воину-освободителю проходит сейчас у посольства Эстонии в Москве. В субботу пикет в защиту памятника воину-освободителю возле здания Генерального консульства Эстонии пройдет и в Петербурге. Ольга Вахонь, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 26 апреля. Премьер-министр Украины Виктор Янукович считает незаконным новый указ президента о роспуске парламента и переносе выборов. Такой документ Виктор Ющенко подписал вечером в среду. По словам Януковича, закон нарушает все предыдущие договоренности о путях разрешения политического кризиса. Сторонники премьера Верховной Рады поддержали его позицию. О новом витке политического кризиса на Украине корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
О подписании указа о переносе выборов Виктор Ющенко сообщил в обращении к украинскому народу:
С целью надлежащего проведения выборов для демократического
решения проблем государства, руководствуясь 5-й статьей Конституции, я подписываю указ о назначении досрочных выборов Верховной Рады Украины на 24 июня. Глава государства пояснил, что провести досрочные выборы, как предполагалось ранее, 27 мая, из-за ряда проблем, в том числе и технических, уже невозможно. Кабинет министров все еще не выделил необходимые средства на выборы, а Центр избирком из-за отсутствия кворума до сих пор не смог провести ни одного заседания. Кроме того, накануне Высший административный суд Украины заявил о нарушении сроков и порядка образования окружных избирательных комиссий, говорит руководитель Киевского центра социальных исследований «София», политолог Андрей Ермолаев.
Прекратить рассмотрение этого дела в Конституционном суде, потому что были очевидны изъяны первого текста указа. Собственно, эта цель уже достигнута, насколько мне известно. Конституционный суд Украины прекратил дело производства в связи с тем, что данный указ отменен новым указом.
В последнем президентском указе содержится новое основание для прекращения полномочий нынешней Верховной Рады. Нарушена норма Конституции, согласно которой коалиция в парламенте формируется в течение 30 дней.
Я бы сказал, не основание, а мотивы, потому что основания нам еще предстоит выяснить путем юридической экспертизы. Но главная задача этих мотивов – изменить политико-правовое толкование истории парламента 2006-2007 года. Сразу после выборов, буквально через несколько дней работы нового парламента, звучало с трибуны заявление о формировании помаранчевой коалиции с демонстрацией соответствующей угоды. Другое дело, что помаранчевая коалиция так и не приступила к работе. Внутренний кризис не позволил этой коалиции завершить собственно, своего формирования. Но формальное требование Конституции, связанное с декларацией о появлении коалиции, тогда было соблюдено и так это трактовалось. Поэтому появление антикризисной коалиции в июле не выходит за пределы сроков, которые регламентирует Конституция, требуя формирования коалиции.
Впрочем, некоторые украинские правоведы убеждены, что в случае рассмотрения Конституционным судом нового указа президента надежды коалиции на признание его неконституционным вряд ли оправдаются. Именно с этим связаны весьма резкие заявления лидеров коалиции. Премьер Виктор Янукович был убежден, что уже в ближайшие дни Конституционный суд вынесет вердикт в пользу коалиции. Поэтому отказывался идти на какие-либо уступки на переговорах с Ющенко. Теперь Янукович обвиняет президента в подготовке радикального варианта разрешения политического кризиса. Продолжает Андрей Ермолаев.
Президент настаивает на том, что выборы должны пройти в ближайшее время, по всей видимости, исходя из убеждения, что его политические силы, которые его поддерживают, способны в условиях досрочных выборов взять максимальный балл. У большинства политических сил уже есть понимание, что, по всей видимости, досрочные выборы необходимо будет организовать. Я сомневаюсь, что этот указ будет реализован. Об этом свидетельствует уже текущее решение парламента. Но, по всей видимости, события будут развиваться куда более радикально, чем в начале месяца. После решения парламента с критической оценкой указа нас ждут очередные сроки акции массового гражданского протеста.
О том, что правящая партия региона все же готовится к выборам, можно судить по скандалу, который разгорелся в минувший вторник. Председатель исполкома партии регионов, вице-премьер Владимир Рыбак, направил письма в адрес предприятий Юга и Востока Украины с требованием предоставить финансовую помощь партии. Оппозиция назвала такой шаг государственным рэкетом и использованием административного ресурса. Известие о новом указе президента Ющенко серьезно встревожило парламентское большинство и особенно спикера Александра Мороза. Накануне депутаты утверждали, что одним из главных компромиссов между премьером и президентом может стать переизбрание главы Верховной Рады. Среди новых требований Ющенко был и пункт о назначении президентской кандидатуры на пост генерального прокурора. Неожиданно в четверг это кресло с согласия Ющенко получил скандально известный Святослав Пискун. Депутат от партии регионов по решению суда восстановлен в должности, а прежний руководитель генпрокуратуры Александр Медведько, выполнявший только указания коалиции, отправлен президентом в отставку. Пискун публично пообещал, что политические заказы исполнять не будет.
Я думаю, что Пискун вести себя будет просто еще более осторожно, чем господин Медведько, и ожидать тут каких-то радикальных действий не стоит.
Ближе к вечеру в президентской канцелярии заявили, что разговор на актуальные темы может состояться лишь после того, как коалиция признает отправной точкой переговоров досрочные выборы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это переводчик Виктор Голышев, который отмечает свое 70-летие. Сейчас о другой актуальной теме дня. Исполнилось 70 лет со дня бомбардировки баскского города Герника на севере Испании летчиками Люфтваффе во время гражданской войны между республиканцами и сторонниками генерала Франко. Бомбардировка Герники считается первой в истории человечества массированным уничтожением с воздуха беззащитного мирного населения. Сегодня в Гернике прошли траурные мероприятия, на которые были приглашены мэры и делегации многих городов мира, также пострадавших от варварских бомбардировок Хиросимы, Нагасаки, Ковентри, Дрездена, Волгограда и других. Об этой теме корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
В Гернику по случаю юбилея съехались делегации городов мира, пострадавших от массированных бомбардировок, в том числе Варшавы, Волгограда, Ковентри и Хиросимы. Принят документ «Герника за мир» – обращение к человечеству с призывом к согласию, прекращению всех войн и соблюдению прав человека. Его прочитали на нескольких языках, в том числе и на русском. В ходе гражданской войны в Испании 26 апреля 1937 года бомбардировщики из немецкого легиона «Кондор» при поддержке итальянской авиации, союзников мятежного генерала Франко, бомбили и обстреливали Гернику в течение почти 4 часов. В Гернике был базарный день, сюда съехались жители окрестных поселков. Погибло 250 человек, было разрушено 70% городских строений, вспоминает Хосе Мария Инчаусти, переживший бомбардировку. Ночью мы вышли из укрытий и принялись искать погибших друзей и близких. Я больше всего радовался, когда нашел маму живой и невредимой. Любопытно, что после варварской бомбардировки франкисты стали распространять слухи, что Гернику уничтожили сами красные, то есть республиканские военные. Эту ложь разоблачили иностранные журналисты, которые обнаружили в Гернике фрагменты немецких бомб и поведали миру о трагедии. Один из них, корреспондент BBC Джордж Стир, через много лет вспоминал события в баском поселке. В этот день на фронте было много событий, но я немедленно отправился в Гернику, когда получил сообщение, что поселок находится в огне. Военного значения бомбардировка не имела, поскольку в Гернике не было воинских частей республиканской армии. Цель бомбардировки поселка, по мнению историков, наказать басков за поддержку Испанской республики, сопротивление военно-фашистскому мятежу генерала Франко и его немецко-итальянским союзникам. Ведь Герника всегда являлась для басков символом их свободы. Именно здесь, со средних веков, короли Испании после вступления на престол давали обещание соблюдать баскские вольности, на современном языке – автономию басков. Герника считается первым в мире населенным пунктом, не имевшим военного значения, который подвергся массированной бомбардировке с воздуха. Бомбили его в основном зажигательными бомбами. Некоторые исследователи полагают, что немцы ставили эксперимент, какой ущерб и за сколько времени могут причинить эти бомбы городским постройкам. Трагедия Герники была запечатлена на полотне испанского художника Пабло Пикассо, созданного в том же году для демонстрации на Всемирной выставке в Париже. В настоящее время картина Герника демонстрируется в Музее современного искусства имени королевы Софии в Мадриде. Многие годы она хранилась в соответствии с завещанием ее автора в Соединенных Штатах и была возвращена Испании после смерти диктатора Франко и установления демократии в этой стране. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вернемся к главной теме выпуска. Послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Поговорим о других ее аспектах. Трансляция такого рода событий по телевидению – важный, но довольно скучный жанр. О правилах и навыках показа кремлевских мероприятий я беседовал с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной.
Если говорить просто на взгляд зрителя насмотренного, да, коим, наверное, являюсь я, то мне представляется, что каких-то специальных вот таких технологий здесь не так много. Собственно, надо четко показать главного выступающего, то есть президента. Но иногда, в зависимости, наверное, от времени и политических каких-то нюансов, показывают зал, да, выхватывая те или иные лица. Это всегда согласовывается политически. Кого показывать, как показывать, сколько показывать. Но там каких-то особенных плавающих камер или еще каких-то супертехнологий в зале, где люди просто сидят и слушают, по-моему, нет.
Сегодня показывали тех, кого считают претендентами на роль преемника Путина, и Медведева, и Иванова. Насколько я успел заметить, это было примерно, может быть, и точно равное соотношение. Где-то как-то выверяется там перед трансляцией?
Каким-то образом это проговаривается и согласовывается, кого и сколько показывают, либо интуитивно угадывается руководителями государственных каналов, которые традиционно осуществляют трансляцию послания президента Федеральному собранию. Но мне вот показалось, что в этом году, как ни странно, вот людей, лиц показывали меньше. То есть в основном камера была сосредоточена на Владимире Путине. Иногда просто всегда занятно наблюдать, кого покажут, там кто на галерке, кто где как сидит. А в этот раз, честно говоря, мне показалось, что как-то людей было в принципе меньше, показывались их лиц. Суши лаконичнее сосредоточили внимание на президенте. Он главный герой. Глядишь, может, это действительно его последнее выступление с посланием Федеральному собранию. Но никаких эмоций, ничего лишнего. Вот только президент, и это главное. Возможно. Я просто говорю о своих ощущениях. Не уверена, что, может быть, это на самом деле так.
Ну, вы знаете, российская политика или не последних лет эпохи Владимира Путина – это преимущественное ощущение. Особенно телевизионная наука, Арина. Скажите, вам не показалось, что искусственными звучали во многих местах аплодисменты? Путин не делал пауз, раздавались такие настойчивые хлопки из углов зала, которые потом зал поддерживал так или иначе. Нет ли там такой специальной заданной искусности, когда кто-то задает вот темп одобрения словам президента?
Клакеров.
Ну, давайте это так назовем.
Ну, не знаю. Я заметила только то, что действительно президент не делал пауз, что, кстати говоря, делает ему честь, потому что вот раньше мне как раз казалось, что паузы были нарочитые и театральные. Сейчас, мне кажется, опять же, вот сухость и краткость церемонии с точки зрения ее исполнения, она, по-моему, действительно, он ее придерживался. Я думаю, что это все-таки были не клакеры, а какие-то вот особо, ну, это даже уже не телевизионные, исключительно такое подхалимско-политическое. То есть, конечно, в зале есть большинство людей, настроенные активно пропрезидентски. И почему бы лишний раз не пауз? польстить, не поддержать какие-то вот его тезисы.
Путин в начале своего выступления говорил о традиции такого рода посланий, которая там была заложена Конституцией Бориса Ельцина. Какова телевизионная традиция их трансляции? Что хотят донести до телезрителя? Это ведь довольно сложно, потому что действие статичное.
Я не знаю, насколько народу в 12 часов дня интересно слушать, что в течение часа 15 говорит президент своим депутатам и своему, то есть здесь депутатскому корпусу. Я слушаю это как человек, который занимается профессионально и работает в отделе политики. А была бы я обычным зрителем, стала бы я слушать это в 12 часов дня. Но думаю, что вряд ли. Но так уж повелось, эта традиция, что все, что касается выступления Владимира Путина, традиционно транслируется в прямом эфире двумя, а то и тремя федеральными каналами.
Вот сегодня Путин был в довольно блеклом костюме, это совсем уж функциональный стиль, даже галстук не яркий, а такой черненький, какую-то полосочку.
Я думаю, что сегодняшний его внешний вид как раз продиктован тем, что вчера был национальный траур и похороны Бориса Ельцина. И надевать сегодня какой-то яркий галстук это было бы некорректно. Вообще сегодняшнее послание, оно просто отличается от предыдущих, на мой взгляд, своей такой технологичностью, функциональностью и малоэмоциональностью. Но вот такую тактику они в этом году выбрали. Вот технология, действия, никаких эмоций таких особенных, все по делу. Такой конструктивный у нас президент. Вот так он конструктивно доносит до своих подчиненных задачи, которые они должны выполнить на благо народа.
О трансляции послания Владимира Путина к Федеральному собранию говорила телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит сегодня обзор международной печати. 26 апреля комментаторы американских и европейских газет пишут о судьбе наследия, которое оставил Владимиру Путину Борис Ельцин. У микрофона Дмитрий Волчек.
Ельцин вовсе не принес в Россию свободу и демократию. Напротив, он способствовал дискредитации этих понятий, утверждает «Гардиан». Британская газета напоминает, что инициатором либерализации режима был вовсе не Ельцин, а Горбачев. До 1989 года, когда Горбачев принял ключевые решения по изменению режима, Ельцин находился на обочине политической жизни. Именно благодаря Горбачеву гласность перешла в свободу слова. Именно Горбачев предложил проводить выборы на альтернативной основе, и в 1989 году такие выборы состоялись. Главная заслуга Ельцина состоит в том, что он сохранил многие из свобод, которые принес Горбачев. Главный его недостаток в том, что он способствовал дискредитации демократических идей. Отчасти это объясняется его безразличием к демократическим институтам. Он презирал политические партии, законодательную власть и в 93 году силой разогнал парламент. Ельцин не понимал значения правового государства. В 96 году он был близок к тому, чтобы отменить президентские выборы. Он не обращал внимания на фальсификацию в ходе голосования. Коррупция при его правлении достигла такого размаха, что при поиске преемника главной заботой Ельцина было подобрать человека, который гарантирует ему защиту от судебного преследования, пишет «Гардиан». А швейцарская Neue Zürcher Zeitung напоминает, что после разгона первого демократически избранного парламента авторитет Ельцина опустился до нуля, а начавшаяся в 1994 году Чеченская война изменила его до неузнаваемости. В президентских выборах 1996 года участвовал не человек, а какой-то Дориан Грей, который собственноручно изуродовал свой демократический облик. Настоящей и нескрываемой страстью Ельцина была власть, а не стремление к свободе, пишет Neue Zürcher Zeitung. В другой швейцарской газете «Летан» известный словист Жорж Нева выступает в защиту Ельцина и считает лживыми избитые штампы «Царь Борис», «Закоренелый алкоголик», «Неотесанный провинциал». Надо задуматься, чем именно Россия, а следовательно Европа, обязаны Ельцину, призывает Жорж Нева. Этот простой человек, бывший аппаратчик, был единственным членом коммунистической системы, который разорвал связи с ней еще до начала массового бегства из КПСС. Ельцин единственный понял, для того, чтобы Россия стала свободной, империя должна предоставить свободу национальным республикам, а освобождение цен, на которое правительство Егора Гайдара решилось с разрешения президента, освободило страну, стоявшую на грани катастрофы. Несомненно, этот путь был извилистым, со множеством политических ошибок, первая из которых была война в Чечне. Но Ельцин нашел себе мужество подписать Хасавюртовские соглашения. За 10 лет правления Ельцин не запретил ни одной газеты и не преследовал врагов, даже таких как Хасбулатов, грозившиеся его повесить. Мы должны отдать дань памяти первому президенту Российской Республики, вместо того, чтобы вновь бросаться оскорблениями, призывает Жорж Нева. О том, что какими бы ни были достижения Бориса Ельцина, они все уже в прошлом, напоминает Financial Times. Они стали уничтожаться постепенно, с тех пор, как Ельцин передал власть Владимиру Путину. Сегодняшняя Россия, несомненно, отличается от Советского Союза. Это авторитарное, но не тоталитарное государство. Люди могут путешествовать и читать, что хотят. Однако путинский режим уничтожил практически все независимые институты, которые были в состоянии контролировать исполнительную власть, пишет Financial Times. Дмитрий Волчек, Радио Свобода.
Человек дня Радио Свобода 26 апреля, переводчик Виктор Голышев, который сегодня отмечает свое 70-летие. Он родился в Москве, в 61-м году закончил Московский физико-технологический институт, работал инженером в Институте автоматики, преподавал электронику в Институте стали и сплавов. Профессиональным переводом занимается с 66-го года, один из лучших переводчиков англоязычной художественной литературы. В его переводах выходили произведения Уоррена, Фолкнера, Кизи, Уайлдера, Капоты, Буковского, Оруэлла и других известных писателей. Президент Московской гильдии переводчиков, лауреат профессиональных премий, преподаватель художественного перевода в Литературном институте имени Горького. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Петр Вайль.
Виктор Голышев – переводчик, профессионал с репутацией высшей пробы. Стало быть, первое о его ремесле. Точнее, вот что он сам думает о своем ремесле. Я думаю, что важен не талантливый переводчик, а хороший переводчик. И это, по-моему, самое большее, что можно сказать. Потому что талантливый – это задатки. А важен продукт. У нас куда ни плюнь, талантливые, но они почему-то или не организованы, или они много себе спускают, или по воле ветра движутся, и громадное количество производится дерьма по легкомыслию, по неопрятности. А хорошие переводчики есть и были, и даже, по-моему, не перевелись. Как замечательно здесь сочетание профессиональной гордости и здравого смысла. Никакой заполошности. Нет столь распространенного «переводчик есть соавтор». Перевод не больше, чем перенос слов, понятий и способа мышления на другой язык. Но и не меньше. Так что не надо уверений в таланте. И простым одобрением обойдемся. Редкостно достойное самосознание. Вот теперь о главном. Если бы спросили, кто из твоих знакомых отвечает понятию о чувстве собственного достоинства? Подумав, назову 2-3 имени. Среди них непременно Виктор Голышев. А теперь насчет пресловутой внутренней свободы. Не безумной воли, а той, которая спокойно и уверенно не зависит по-настоящему от внешних обстоятельств. О которой все слыхали, но, видать, не видали, как венечко Кремля. Таких знают тоже человека 2-3. Правильно, среди них Виктор Голышев. Не случайно он переводит в основном американскую литературу. Хотя когда-то был, по его словам, помешан на английской. Его слова. В Америке лучшие книжки написаны про отдельного человека, визави общества. Не обязательно против, но он один. И это самое главное, что есть. Там больше степеней свободы. Там есть простор какой-то. Он в прозе тоже виден. Этот простор мы видим и слышим в книгах, которые звучат для нас голосом Виктора Голышева.
О человеке дня Радио Свободы говорил Петр Вайль. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 26 апреля. Над программой работали продюсер Юлия Голубева и Андрей Ямочкин, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра, а после выпуска новостей в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» коллега Марина Тимашева подведет итоги театрального фестиваля «Золотая маска». Не пропустите. Всего доброго.
Я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.
Активист НБП был доставлен в РУВД, где у него изъяли 13 листовок.
Кабинет Виктора Януковича не выделил средства на избирательную кампанию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам осталось только подойти к торнадо сзади. Это будет отличный вид.
Выход на пенсию, шаг в нищету.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».